Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема сегодняшней нашей передачи – учение Платона о душе. Виктор Петрович, расскажите нам, пожалуйста, об этом учении.
Учение Платона о душе – это огромнейшая часть его философии. И в каждом своем диалоге Платон останавливается на этой проблеме в той или иной степени. Но есть у него ряд диалогов, где Платон вопросу души уделяет наиболее пристальное внимание. Например, это диалог «Федон». Кроме этого, он рассуждает об этом в диалоге «Федр», в некоторых главах своего главного диалога «Государство», ну и в других.
Как мы говорили уже в прошлой передаче, у Платона существует некий такой антагонизм – материя и идея. Мы можем также сказать, что душа и материя. Виктор Петрович, ну как Платон понимает душу отдельно от тела?
Вообще вопросам души Платон уделяет огромное внимание. И практически нет диалога, где в той или иной степени Платон не рассматривал проблему души. Одно мы можем сказать наверняка. Платон убежден, что душа существует. Человек состоит из души и тела. Философ – это человек, который мыслит. Мышление – это свойство души. Наличие души очевидно. Но не только очевидно. Мы увидим, что Платон даже доказывает существование души, но об этом мы поговорим несколько позднее. Но вообще следует сказать, что по вопросу о душе Платон не устает говорить и говорит каждый раз по-разному. То философски, то метафорически, то богословски и религиозно. Ну, может быть, даже начнем вот именно с последнего способа объяснения Платоном учения о душе. В диалоге государства есть такой момент, где Сократ рассказывает историю, приключившуюся с неким воином по имени Эр. В одном из боев воин Эр был убит. Его не сразу похоронили, как часто бывает после боев. Он долгое время лежал на поле брани, пока тело его не подобрали. Привели его на погребальный костер, и уже все было подготовлено, как Эр ожил. И пораженным своим друзьям он рассказал то, что он видел за то время, когда тело его лежало бездыханным. Но то, что оно лежало бездыханным, в этом могли убедиться все воины, которые воевали вместе с Эром. И Эр рассказывает, что после его гибели он почувствовал, как душа выходит из тела, она отправляется в какую-то непонятную ему, неизвестную занебесную область, она начинает обитать в совсем другом мире, она приходит в мир богов, где он видит, как боги судят души, определяет, какие души, какой образ жизни вели.
То есть он попадает в мир идей.
Ну, я вам сказал, что Платон по-разному объясняет. Это религиозное объяснение. Здесь он не говорит о мире идей. Конечно, это религиозное представление о том же идеальном мире. Платон по-разному говорит об одном и том же. Эр рассказывает, как происходит суд, на основании каких критериев боги определяют посмертную участь людей. Выше всего по этой иерархии ценностей находятся, конечно же, философы и праведники. Они отправляются в мир божественный, где душа начинает существовать блаженно.
То есть философ в силу своего занятия получает блаженство?
Да, потому что они всю жизнь стремились к истине, то есть к богам. И они получают то, к чему они стремились. На самом низшем уровне находятся софисты и тираны. Ниже всего даже тираны, потому что софист – это, по крайней мере, человек заблуждающийся, а тиран – это человек, который заблуждение реализует на практике. То есть это злодей, не просто заблуждающийся человек, но и злодей к тому же. Вот такие люди, конечно же, отправляются в Аид на вечные мучения. Боги не могли решить участь Эра, и поэтому сказали ему: «Возвращайся в мир земной, мы пока не знаем, куда тебя отправлять». И поэтому он и очнулся, воскрес.
То есть отправляйся в мир людей, будь философом и спасешься.
Возможно и так, возможно именно такова была цель этого путешествия по загробному миру, чтобы и самому сделать выводы, но и другим людям рассказать об этом эпизоде.
А это история истины или Платон выдумал ее?
Вы знаете, до сих пор историки и философы спорят. Кто-то говорит, что, наверное, действительно Платону был известен этот случай, и он привел его в диалоге. Другие говорят, что это, конечно же, миф, и Платон, который любил мифы, мы знаем миф о пещере, сегодня узнаем миф о колеснице. Может быть, таким же образом он придумал миф об Эре, чтобы рассказать в такой мифологической форме о том, что душа бессмертна, и нужно познавать истину, потому что это, в конце концов, принесет блаженство. Не только в этом мире, но и в мире загробном.
Но кроме того, это еще такой важный христианский элемент – это цель жизни человеческой. Потому что если нету посмертного воздаяния, то, соответственно, можно жить как хочется, и совершенно нет никаких нравственных критериев.
Да, но эта мысль, конечно же, во многом объединяет Платона и христианское богословие, но можно сказать даже еще более общее. Это вообще-то общерелигиозная мысль, мысль о необходимости нравственной жизни для того, чтобы обрести спасение после смерти, для того, чтобы обрести блаженство после смерти. Конечно же, мы знаем, что Платон – это не религиозный деятель, это философ. И в гораздо большей степени его интересуют вопросы философские, когда он говорит о душе. Но Платон понимает, что, разговаривая о душе, особенно о ее посмертной участи, он часто вынужден говорить о том, о чем он не может знать наверняка. И тогда, когда Платон не знает наверняка, он и прибегает к форме мифа. Вот такой вот миф он рассказывает в диалоге «Федр». Миф, который получил название «Мифа о колеснице». В этом мифе Платон предлагает сравнить душу с некой крылатой колесницей, запряженной двумя конями, а колесницей этой управляет возничий. Вот в этом душа человека сходна с природой богов. Отличие состоит в следующем. У богов оба коня статные. У человека же один конь статный, сказать, красивый, белый, который стремится все время ввысь, а другой конь постоянно спотыкается, он неказистый, черный и постоянно стремится вниз. И задача возничего состоит в том, чтобы направлять эту колесницу туда, куда нужно.
А что означают эти кони?
В этом мифе Платон не поясняет, что символизируют собой эти кони, этот возничий. Поскольку Платон сам не объясняет, среди философов возникают разные мнения. Но все же я думаю, что здесь достаточно все очевидно. Белый статный конь стремится ввысь. Платон неоднократно показывает, что вверху, как он в одном из мест говорит, в занебесной области находится мир идей. Что стремится к миру идей? Конечно же, разум. Поэтому белый статный конь – это наш разум. Внизу – это, конечно же, в мире материальном. Что стремится к материи? Наша чувственная природа. Душа, конечно же, имеет способность к чувственному познанию. Поэтому вот эта способность души познавать материальный мир и влечет ее к миру материальному, то есть вниз. А возница – это сам человек, точнее его воля, свободная воля, при помощи которой он выбирает, куда же направить свои стопы – к размышлению, к познанию истины или к чувственным наслаждениям, к чувственным удовольствиям.
Ну а как же получается, у богов нету чувств, вот этого коня нету, два коня, да, как мы уже сказали, белых. Ну мы знаем уже из истории мифов, что боги не были лишены чувств, они не были лишены тех же свойств, что и человек.
Не будем забывать с вами, что Платон – философ, а не мифотворец в смысле Гомера и Гесиода. Вообще отношение Платона к богам отличается от отношения Гесиода и Гомера и других языческих писателей. К богам Платон относится с большим уважением. Он вообще не может представить себе, чтобы боги убивали, обманывали, изменяли своим близким и так далее, и так далее. Как мы увидим, когда будем разбирать учение Платона о государстве, он вообще предлагал выбросить из гомеровских поэм вот эти места, в которых возводится поклёп на богов. Это поклёп. Боги не могут убивать, боги не могут лгать. У них все кони благородные, у них нет тела. Причина зла, причина заблуждения в нашей телесной природе, в материи, как мы об этом говорили. У бога нет материального тела, поэтому он не может творить зло.
То есть боги идеальны. Как мы уже сказали, что слово «идея» берет свое начало от слова «идеал».
Да, боги идеальны. Последователи Платона, пытавшиеся соединить платоновскую философию и античную языческую религию, так и будут говорить, что боги – это идеи, а идеи – это боги, это одно и то же. Но мы видим, что у Платона во многом есть предпосылки именно к такому пониманию, идеальному пониманию богов. Таким образом, мы видим, что этот миф о колеснице, этот образ колесницы, точнее, который употребляет Платон для обозначения души, объясняет нам, что душа состоит из трех начал. Именно начал, а не частей. Вот мы можем обратить внимание на такую терминологию, потому что душа проста. Она проста, но в ней есть три начала, как бы, говоря современным языком, три функции, три ее проявления – разум, воля и чувство. Иначе говоря, чтобы лучше понять платоновскую терминологию, яростное начало – это воля, свободная воля человека, разумное начало – это и есть разум, и вожделеющее начало – это чувственная природа души.
Но мы знаем, что и святые отцы также согласны с учением Платона, потому что они также приводят такой трехчастный состав человека – разум, чувство и воля.
Конечно, и более того, мы замечаем, что отцы церкви даже терминологию заимствовали. Яростное, вожделеющее и разумное начало – даже эти термины проникают в святоотеческое учение. Но, можно сказать, даже еще больше – Платон открыл основные функции человеческой природы. Потому что и современная психология, и философия также не спорят в том, что человек – это прежде всего существо разумное, чувственное и свободное. Можно приводить множество примеров, ну, хотя бы такой пример из философии Канта. Кант пишет свои знаменитые три критики. Критика чистого разума, критика практического разума, где исследуют вопросы нравственности, то есть свободной воли человека, и критика способности суждения, где исследуют вопросы красоты, то есть чувственной природы человека. Ну, действительно, Платон здесь открыл именно природу человеческой души, то, с чем согласились все последующие богословы, философы, ученые.
Ну, соответственно, возможно, и несколько видов познания о мире. Если три части души, то каждая из них обладает, разумеется, и своим органом познания.
Да, Платон говорит о том, что существуют разные виды познания. Один вид познания дает истину – это разум, то есть способность созерцать идею, видеть ее непосредственно, то, чем обладает душа вне тела.
Но он, конечно, и выше всех остальных органов чувств.
Конечно. Этой способностью обладает душа, когда живет вне тела. Но когда живет душа в теле, она вынуждена вспоминать. Воспоминание идеи происходит часто долго, путем некоторых рассуждений. Поэтому несколько более низкая ступень познания Платона называется рассудок. Если разум видит истину непосредственно, то рассудок ее ищет и находит путем рассуждений, доказательств. И, соответственно, чувственная способность познания, она находится на самом низком уровне. Она дает лишь некое подобие истины. Она, конечно, тоже помогает вспоминать мир идей, но оставленная сама по себе, чувственное знание приводит, как мы уже помним, только лишь к заблуждениям.
Понятно, что у нас есть разум, у нас есть чувство, у нас есть воля. Виктор Петрович, но вы не назвали веру? Как же без веры-то?
Здесь мы должны констатировать отличие христианского мировоззрения от античного. Вот даже помните у апостола Павла: «Ибо иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости». А мы проповедуем Христа распятого. Не было веры в античном мире в том понимании, в каком мы с вами понимаем это. Вот Платон, можно сказать, типичный эллин. Для него истина познается только разумом. Разумом, рассудком, чувство какую-то играет роль в этом познании. Вера в религиозном смысле этого слова для Платона не существует. Конечно, он это слово употребляет. В «Диалоге государства» он говорит о вере, но, скорее всего, термин «вера» используется им как синоним для обозначения чувственного познания.
Чувственно, то есть низшего познания.
Да, и поэтому вера для Платона – это низший вид познания. Но подчеркиваю, что это именно античное понимание веры, не христианское. Платон о христианском понимании веры даже не догадывался и об этом, конечно же, не рассуждает.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о платоновском учении о душе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.